Глава 19. Последняя утопия. Взгляд в прошлое. А в мире третьем он, стиснув зубы, подался в сталкеры мертвых зон, сдирал дымящийся полушубок, пройдя сквозь огненный горизонт, ввалившись в прокуренное зимовье, рычал из спутанной бороды, что смысла не было, бля не было, туды и растуды. Хорошая песня. «Кто автор?» — спросил Уайт Сигл. «Олег Медведев. Когда я жила в доме Романа Яматова, один из сетевых френдов посадил меня на исполнителей авторской песни на человека».
«Ясно».
«А меня перед войной купила одна богатая бездельница из Ярославля. Ей почему-то показалось, что будет очень гламурно, если гостей на пороге загородного особняка станет встречать швейцар-пони. Правда? И долго ты услаждал своим видом взгляды гостей?» На всего неделю. Но можешь поверить, то была еще та мука. Особенно раздражали пьяные тетки, которым позарез требовалось на мне прокатиться. В конце концов, я хорошо припечатал задним копытом какого-то мелкого бандита с внешностью быка трехлетки, вздумавшего затушить сигарету о мой круп, и благополучно сбежал. Молодец. Ага. Какое-то время жил в компании бомжей на краю большой свалки, затем припнул к ватаге беглых поняш и шлялся вместе с ними по стране. Где только не побывал. Одна наша поездка по Транссибу в Владивосток на Броникон 49 чего стоит. А в армии как оказался? А, как все. После начала войны правительство издало указ номер 4091 бис, в котором говорилось, что все поняхи, вступившие в ряды вооруженных сил, автоматически приобретают гражданство РФ. Сама понимаешь, никому не хочется быть существом второго сорта. Вот я и ввязался в это дело. А затем... Об обещании благополучно забыли. Так люди же. Лгут и не краснеют. Дескать, указ был издан правительством Российской Федерации, а теперь у нас совсем другое государство, Великая Московия. Следовательно, все четвероногие могут идти лесом. Как много, оказывается, случилось интересного, пока я сидела в деревне. И правильно дело. Война — штука грязная. Собеседники замолчали, каждый задумался о своем. Из кустов, в которых они прятались, открывался отличный вид на приземистое бетонное одноэтажное строение, огромные окна которого были забраны прочными решетками. Неоновая вывеска «Гипермаркет Мегашоп» раздражающе мигала красным и зеленым. «Ты точно сможешь отключить сигнализацию?» — поинтересовался Твайлайт. «Не бойся, у меня в этом деле большой опыт». «И все-таки грабеж со взломом, на мой взгляд, это не совсем этично». «Прекрати!» «Нам нужно продовольствие. Ты, конечно, отличная охотница, снимаешь шляпу, но прокормить в одиночку два десятка голодных ртов — та еще задача. А с этими припасами...» «Тише! Они выключили свет». «Отлично. Подождем еще час, пока сторож уснет. Затем приступим». «Почему ты так уверен, что он не останется бодрствовать? Ты его морду видела? Такие мешки под глазами могут быть только у хронического алкоголика. Уверен, что стоит хозяину выйти за порог... Этот тип тут же достанет припасенную бутылку». Громко хлопнула дверь, взревел двигатель видавшего виды УАЗика, свет фар мазнул по стенам, и машина скрылась в темноте. Ну вот, босс свалил, и у охранника появился повод выпить на пасашок. Час спустя две тени остановились у двери. Несколько раз тихо звякнуло железо. «Как только скажу, режь провода», — прошептал Уайт, вытаскивая отмычки. Через минуту все было кончено. Отключивший сигнализацию жеребец двинулся внутрь магазина, а Твай, развернувшись в сторону леса, несколько раз мигнула фонариком. Затрещали ветки, из кустов вышли пони, ведомые Йендроксом. «Все чисто?» — спросил он. «Да, заходите, только тихо». Неслышно ступая обмотанными тряпками копытами, поняши один за другим вошли в магазин. Появился Уайт. «Тот парень не соврал. Здесь действительно целые залежи просроченных армейских пайков. Повезло. Нам этого добра надолго хватит. Все слышали? Берем только их».
«А я хотела еще клубники и персикового компота», — огорченно сказала Снежинка.
«Действительно», — поддержала подругу Райта, — «эти пайки такие мерзкие».
«Зато калорийные», — отрезал Йен.
«Гадость. Кто как, а я обязательно прихвачу несколько банок ананасов. И манговый сок», — решительно заявила Энн Фокси.
«Берите, что хотите», — зло сказал Уайт. «Но через 10 минут нас тут быть не должно».
«Конечно, конечно», — заверили его пони и разбрелись по супермаркету. Спустя 50 минут после долгих уговоров, ссор и ругани, вошедшие во вкус грабители были вынуждены покинуть магазин. Естественно, что только самые ответственные затарились армейскими пайками. Остальные забили свои переметные сумки всяким абсолютно необходимым для выживания в лесу барахлом, вроде косметики и туалетной бумаги. Йену Дроксу оставалось только развести копытами. Вожделенная свобода мгновенно убила у эквестрийцев желание слушаться своих командиров.
Да уж, дисциплина хромала на все четыре копыта. Нам настолько опротивили лагерные запреты, что, вырвавшись на волю, поняши первое время были почти неуправляемы. Порядок удалось навести лишь несколько недель спустя. Я не буду в подробностях рассказывать о том путешествии, если хотите узнать больше, расспросите Йена. Скажу только, что оно проходило трудно, но весело. К примеру, чтобы сбить со следа погоню, мы договорились с хозяином самоходной баржи и прошли на ней вверх по Волге почти 100 километров, высадившись в районе Ржева. Этот крюк несколько удлинил маршрут, зато позволил окончательно затеряться на бескрайних просторах России. Затем без особых усилий пересекли государственную границу и оказались за пределами Великой Московии, на территории Псковской области, входящей в состав СРР. Очень быстро выяснилось, что нас обманули. Никакой свободы для пони тут и не пахло. Такое же рабство, только здесь эквестрийцы в основном являлись собственностью частных лиц, а не государства. Это был серьезный удар, и в нашем отряде произошел раскол. 8 пони ушли, решив организовать нечто вроде свободного поселения, понадеявшись на то, что в глухом лесу их никто не найдет. Да и среди оставшихся мнения разделились. Одни считали, что следует идти дальше, другие предлагали, по примеру раскольников, поселиться в укромном месте. Но ситуация в Европе была еще хуже, чем в России. Там продолжалась грызня между карликовыми государствами, на которые развалились прежние страны. Впрочем, тупо забиваться в чащу, обрекая себя на медленное вырождение, тоже очень не хотелось. Следовало придумать что-то еще. И тут на помощь нам пришел случай.
Взгляд в прошлое. «Здравствуй, милая. Я очень рада тебя видеть», — сказала, приветливо улыбаясь, молодая красивая женщина, стоявшая на противоположном берегу ручья. Босая, в легком голубом платье, с пышным ромашковым венком, венчающим длинные русые волосы, она больше напоминала нимфу, чем человека. Застигнутая врасплох Твайлайт вздрогнула и отступила на шаг. Как эта странная девица сумела так незаметно подойти? Может, и вправду нимфа?
«Прошу, не бойся, я не причиню тебе вреда».
«Я и не боюсь», — хмуро бросила единорожка.
«Вот и хорошо. Ты ведь не здешняя, верно? Мне известны все пони в округе, но тебя я вижу впервые. Кто твой хозяин?»
«У меня нет и никогда не будет хозяев», — вспылила Твай, хотя понимала, что поступает неразумно. Следовало притвориться обычной рабыней, может быть, тогда эта любопытная хуманка и отстала бы.
«Прости, пожалуйста», — горячо воскликнула женщина. «Меньше всего на свете я хочу тебя обидеть».
«Давай просто мирно разойдемся. Тогда точно не будет повода для ссоры», — проворчала единорожка и повернулась, чтобы уйти.
«Постой!» — воскликнула настырная собеседница. «Ты ведь... Твайлайт Спаркл, да?»
Поняшка аж взвыла от досады. Обычно она всегда таскала на теле бесформенную хламиду, надежно прикрывающую кьюти-марку, но сегодняшний день был настолько жарким, что она предательски расслабилась и отправилась на водопой с открытым крупом. Вот и доигралась. Женщина, поддев подол платья, вошла в ручей и, перейдя на другую сторону, смело приблизилась к единорожке. «Я не враг тебе, смотри!» Она подняла правый рукав, обнажая предплечье, на котором была умело вытатуирована голубая поняшка с радужной гривой и хвостом. «Это Рейнбу Дэш. Правда похоже? А на второй руке ты».
«Замечательно», — кисло сказала Твай.
«И что с того?» «Я никогда не причиню вреда пони».
«Хм, брони, да?» «Из всех людей вы самые отвратительные».
«Напрасно ты так говоришь. Понимаю, мы не помогли вам во время падения Эквестрии, но...»
«Но зато потом с радостью кинулись скупать поняш в интернет-шопах».
«Не все так поступили. Большинство. Знаешь, мне лучше уйти».
«Не стоит продолжать эту бессмысленную беседу.
Выслушай меня, Твайлайт. Хотя бы 2 минуты.
До свидания. Была рада встрече, но у меня дела и все такое».
Единорожка шагнула в кусты.
«Стой!» — раздался знакомый голос. «Даже не останешься побеседовать со старой подругой?»
«Мундансер?» — изумленно вскричала Твай, крутанувшись на копытах. «Это ты?
А кто же еще?»
Контерлотская приятельница вышла на берег ручья, быстро перешла на противоположную сторону и, остановившись около женщины в голубом платье, с иронией поглядела на единорожку.
«Ты, как всегда, избегаешь общения, да?»
«Нет», — смутилась Твайлайт. «Просто мне даже в голову не могло прийти, что поблизости есть кто-то из знакомых».
«Это приставучая хуманка твоя хозяйка?»
«Она мой друг», — строгим голосом произнесла Мундансер.
«Давай уж немножко поболтаем, и я расскажу тебе, что к чему».
Русоволосую женщину звали Светлана. Вместе со своим мужем Борисом и группой единомышленников они основали коммуну Клаудсдейл, выкупив заброшенный хутор и несколько гектаров земли. Идея отцов-основателей, среди которых были исключительно брони старой закалки, была благородна. Они предполагали тратить все вырученные от продажи продуктов средства на выкуп пони из рабства. Освобожденные поняши могли уйти, а могли остаться трудиться на ферме, помогая зарабатывать деньги на новый выкуп. Разумеется, идея была утопична и с самого начала обречена на провал. Очень скоро среди людей начались разногласия и долгие споры. Обработка земли — это прежде всего тяжелый физический труд, выдержать который могут далеко не все. В конце концов остались только Борис с женой, остальные члены эквестрийского братства сбежали под самым разным предлогом. К счастью, в Клаудсдейле к этому времени имелось уже достаточно пони, способных взять дело в свои копыта. Я неоднократно подчеркивала, что в отличие от людей мы более социально ответственные существа. Общественные работы, все эти зимние уборки, забег листьев и прочее в том же духе, принудили нас к труду ради общего блага, без ссор и нелепых обид. К тому же сама идея коммуны, в которой живут формально принадлежащие людям, а по сути свободные пони, всем очень понравилась. Ничего удивительного, что наш отряд в полном составе влился в дружную семью обитателей Клаудсдейла, ибо здесь мы могли получить то, что не имели, находясь в бегах – легальность и уверенность в завтрашнем дне. То были без всякого сомнения лучшие годы, которые я провела вне Эквестрии. Впервые я могла не бояться за свою жизнь, заниматься любимым делом, а главное – творить добро. Мы действительно тратили все свободные деньги на выкуп соотечественников. Их привозили забитых, грязных, с телами, покрытыми свалявшейся шерсткой. Но, Селестия, вы бы видели, как загорались их потухшие глаза, когда они понимали, куда попали. Только ради этого стоило вкалывать, как проклятый, не жалея сил. Кроме того, рядом со мной находился Уайт. Живя в Эквестрии, я почти не общалась с парнями. Причиной тому была как природная застенчивость, так и учеба, а затем научные исследования, поглощавшие львиную долю времени. Зато теперь я в полной мере смогла понять, что значит любить и быть любимой. Мы поженились в первый год пребывания в Клаудсдейле и до самого конца жили вместе. Уайт считал себя дважды счастливчиком. В первый раз потому, что в детстве его имя, переводящееся как «Белая чайка», неожиданно совпало с рисунком Кьюти Марки. Во второй, когда он после долгих лет разлуки повстречался с объектом своей безответной юношеской любви. «В третий раз я стану счастливым, когда у нас появятся полдюжины жеребят и кобылок», — смеясь говорил он, — «никак не меньше». Причина, по которой мы долгое время не решались завести детей, была понятна. Постоянная угроза со стороны людей порождала чувство неопределенности. В любой момент мы были готовы удариться в бега, а это лучше делать без табуна сопливых младенцев за спиной. Но размеренная и обманчиво безопасная жизнь в Клаудсдейле в конце концов привела к вполне предсказуемому результату. После 10 месяцев беременности и родов на свет появилась маленькая фиолетовая единорожка с уморительной мордочкой и удивительно смышленными глазками. Искорка блаженно улыбнулась. «Я с самого начала была выдающимся младенцем, да?»
«Ты была несносным младенцем, милая», — усмехнулась Твайлайт. «Постоянно лезла во все щели, сразу как научилась передвигаться без посторонней помощи».
«А как вы меня назвали?»
«Брусничкой».
Традиция давать малышам временные детские имена родилась уже после того, как пони покинули Эквестрию. Не знаю, что послужило тому причиной.
«Брусничка», — фыркнула моя подруга.
«Нет уж, лучше имени, которым меня назвал Максим, не может быть ничего».
«Не буду спорить», — улыбнулась Твайлайт, но затем погрустнела. «К сожалению, нам недолго было дано любоваться выходками своей крохотной дочурки. Спустя месяц после твоего рождения произошла катастрофа. Коммуну Клаудсдейл ликвидировали по приказу властей».
«Зачем?» — взвилась Искорка. «Кому вы мешали?»
«Их пугало, что большая группа пони живет фактически на свободе, без какого-либо контроля. Естественно, по бумагам все мы были собственностью Бориса и Светланы. Но никого эта Филькина грамота обмануть не смогла. Одним не самым лучшим днем к нам прикатила делегация районных чиновников в сопровождении взвода спецназа. В какой-то степени повторилась давняя история, произошедшая в деревне Оленевка, только на этот раз я была не одна. Хозяевам предъявили бумагу с решением суда о конфискации всех пони. На самом деле оно было незаконным, ведь суд состоялся в отсутствии ответчиков, так что его можно было оспорить. Но пока жалоба пройдет все бюрократические инстанции, пока состоится новый суд, нас к этому времени уже благополучно распродадут. Именно на этом и строился расчет. Прекрасная попытка построить понячью утопию с треском провалилась. «Они отняли у меня детство», — прошептала искорка и неожиданно всхлипнула. Тварь несколько раз с нежностью лизнула дочь в затылок. Мы молчали. К счастью, полтора десятка поняш избежали общей участи. Среди них был Йен и Тайгер Пинь. Еще с вечера они отправились в лес, где мы строили нечто вроде укрытия на случай возможных проблем. Ребята вернулись, когда все было кончено. Сначала Йен решил броситься в погоню, благо захватчики не нашли тайник с оружием, но Борис его остановил. Он сказал, что пленников лучше попытаться отбить, когда с сортировочного пункта караван поедет в Порхов, где размещался районный аукцион. Ведь тогда придется драться с меньшим числом охранников. На то мы порешили. Вооруженные до зубов понеша погрузились в грузовик, Борис сел за руль, и друзья отправились восстанавливать справедливость. Взгляд в прошлое. Непоседу брусничку укачало, и теперь крохотная единорожка крепко спала под боком у матери. Твайлайт смотрела на дочь, и ее мучили мрачные мысли. Больше всего на свете поняшка боялась, что их разлучат во время продажи. Естественно, Твай не собиралась долго оставаться в рабстве. С ее опытом организовать побег не составило бы особого труда. Они даже договорились с Уайтом о месте встречи, если придется бежать от разных хозяев. Но вот малышка... Если ее отправят в питомник, то поиск ребенка не займет слишком много времени. А если нет? Если ветеринар найдет какой-нибудь изъян, тогда бедняжку усыпят. Твайлайт скрипнула зубами от чувства собственного бессилия, затем посмотрела на спящего мужа. Ничего, они прорвутся. Селестия не оставит их в тяжелую минуту. Внезапно фургон, битком набитый конфискованными пони, резко остановился. Громко хлопнули дверцы, и послышались недовольные голоса людей. Единорожка навострила уши. Что случилось? Неужели приехали? Уайт, обладавший очень чутким сном, зашевелился и поднял голову. «Приехали?» — спросил он хрипло. «Не знаю. Вроде как еще не должны». Громыхнул выстрел. За ним следом еще один. По ушам ударил чей-то истошный крик. Затем загрохотали автоматы, и внутри фургона началась паника. Поняши повскакивали на ноги, загомонили, заметались. Испугавшись, что потерявшие контроль пленники затопчут брусничку, Твайлайт резко крикнула мужу: «Прикрой ее и не двигайся с места!» Уайт, кивнув, прижал дочь к стене, закрывая малышку своим большим крепким телом. Единорожка попыталась прекратить панику, но это оказалось очень сложно сделать. В железном борту фургона внезапно образовалась дыра внушительных размеров. Любопытная Луна Ли тут же просунула сквозь нее мордочку. В следующую секунду тяжелая пуля разнесла ей голову, и кобылка, рухнув на пол, забилась в конвульсиях. «Надо выбить дверь!» — крикнул Твайлайт. «Дабл Смит, Барни, помогайте!» Ее слова возымели действие. Два огромных, сильных жеребца повернулись крупами к двери и обрушили на нее сокрушительный удар из задних копыт. Стрельба снаружи продолжалась с прежней силой, не думая затихать. Наконец, проржавевшие петли правой створки сдались и, громко хрустнув, лопнули, открывая путь наружу. Толпа перепуганных поняш вынеслась из фургона, забыв об опасности. Сбитая с ног Твайлайт вылетела вместе с ними, больно ударилась о землю, с трудом поднялась на ноги и кинулась обратно, увидев, что к открытым дверям подбегает охранник. В следующее мгновение пуля ударила ее в бок. Страшная боль опрокинула единорожку навзничь, она рухнула, словно бы подрубленное дерево. Последнее, что успела увидеть Твай, прежде чем потерять сознание, охранника, палящего из автомата вглубь фургона. После того, как пленники покинули кузов, Уайт заколебался. С одной стороны, он должен был бежать наружу, чтобы помочь своим товарищам в бою. С другой, дочь ни в коем случае нельзя было оставлять одну. Эти несколько секунд промедления стоили ему жизни. Заглянувший в фургон охранник, увидев жеребца, выпустил по нему длинную очередь. Секунду спустя негодяй рухнул с разможенной головой, но дело оказалось сделано. Бывший гвардеец принцессы Луны, муж Твайлайт Спаркл и отец Искорки остался лежать, истекая кровью на железном полу. Он умер практически мгновенно, не успев почувствовать ни боли, ни сожаления.
Немного позже в дверном проеме показалась голова Тайгера Пи. Не заметив никого живого, он скрылся так же быстро, как и появился. Бой затихал, выстрелы звучали все реже. После того, как смолк последний, еще несколько минут слышались голоса и топот копыт, но постепенно исчезли и они. Спустя некоторое время из-под мертвого жеребца с огромным трудом выползла маленькая единорожка в растрепанной распашонке. Покрутив по сторонам большой головой, она уселась напротив неподвижного тела и, чуть помедлив, коснулась его копытом.
«Папа!»
— громко и отчетливо произнесла малышка. Будь рядом Твайлайт Спаркл, то она, несомненно, заплакала бы от умиления, ибо это были первые осмысленные слова, произнесенные дочерью. Но Твай лежала без сознания на широкой спине Йендрокса, молча бегущего между деревьев, прочь от места боя. Брусничка вновь коснулась копытцем отца.
«Папа спит!»
— заявила она.
«Папа спит!»
Молчало черное небо, молчали перепуганные стрельбой птицы, молчали вездесущие лягушки, и лишь из покосившегося, изрешеченного пулями фургона время от времени доносился звонкий детский голосок.
«Папа спит! Папа спит!»
Я очнулась спустя 2 недели. До сих пор удивляюсь, как смогла тогда выжить. Возможно, меня действительно оберегала Селестия или какое-то другое божество. Первый мой вопрос, естественно, был о тебе и муже. Йен, пряча глаза, позвал Тайгера, и тот сообщил, что лично видел на полу фургона 2 изрешеченных пулями тела. «Но это же неправда!» — воскликнула Искорка. «Полуправда. Ибо Уайт действительно был мертв. Что касается тебя, то тут Тайгер солгал сознательно».
«Почему?»
«Об этом я узнала только нынешней весной. Понимаешь, тогда у меня не было причины ему не доверять. Он всегда был надежным товарищем, храбрым, молчаливым, готовым прийти на помощь. Короче, ты был жеребец, которому я верила как себе. Жеребец, который никогда не лгал. Почти никогда».
«Но зачем? Зачем?»
«Терпение, дочка. Уже скоро. Я очень долго и мучительно выздоравливала. Лишившись 2 самых близких существ, как будто потеряла волю к жизни. К счастью, на меня свалилась масса дел, которые следовало решить немедленно. Ведь мы снова превратились в табор кочующих пони. Без дома и цели в конце пути. Только сейчас нас было уже не 20, а почти 100. Борис со Светланой погибли в том жестоком бою, и ответственность за беглецов вновь легла на плечи Йена и мои. Приближалась зима, требовалось найти убежище и пищу. Вот когда по-настоящему пригодились мои навыки выживания. Я до сих пор горжусь тем, что в ту долгую зиму мы не потеряли ни одного пони. В целом скитания продолжались почти 2 года, прежде чем наш цыганский табун смог осесть в месте, названном впоследствии Новым Понивилем. Постепенно душевные раны затянулись, вернее, я научилась жить, игнорируя боль. Все это время Тайгер оставался нелюдимым бирюком. Он раньше не отличался особой общительностью, а теперь вовсе отдалился от коллектива. Поселился на самой окраине города и почти не вылезал из леса. Этой весной с Пи случилось несчастье. Он наткнулся на медведя-шатуна, слишком рано вылезшего из берлоги. В результате Мишка распорол его когтями с головы до ног, нанеся несколько тяжелых ран, с которыми мы ничего не смогли сделать. В начале марта Снежинка, наша самая сильная лекарка, прислала известие, что Тайгер хочет поговорить со мной и Йеном наедине. Когда мы вошли в дом, пропахший гноем и смертью, она тихо сказала, что по ее расчетам жить ему остались считанные часы. Мы склонились над подстилкой, он поднял мутные глаза и пробормотал, что пришло время покаяться в страшном грехе. «Прекрати», — поморщился Йен. «Ты не совершил ничего, в чем нужно было бы каяться».
«Нет», — с неожиданной силой воскликнул Тайгер, — «мой грех состоит в том, что я солгал Твайлайт. В фургоне лежало только тело Уайта. Дочери не было видно. Сейчас я нисколько не сомневаюсь, что он успел прикрыть ее от пуль, и она уцелела. Селестия, почему мне не пришло в голову тогда осмотреть их вблизи?»
«Но зачем было лгать?» — цепенея от ужаса, спросила я.
«Выздоровев, ты обязательно бы ушла на поиски дочери, и Йен, скорее всего, отправился бы вместе с тобой. В таком случае остальных пони ожидала бы гибель. Мы выжили той зимой исключительно благодаря вам. Если бы я тогда сказал правду, новый Понивиль никогда не был бы построен».
«А почему молчал потом?»
не мог признаться в слабости. Но сейчас уже все равно. Луна наказала меня за ложь. Прощайте.
Тайгер умер, а я принялась собираться в дорогу. К счастью, на мне лежало слишком много обязанностей, так что пришлось повременить с отходом. Йен не пытался меня остановить, но составить компанию тоже не мог. Я решила выступить сразу после праздника летнего солнцестояния, хотя понимала, как тяжело найти ребенка, потерянного 14 лет назад.
«Значит, у нас имелись все шансы разминуться?» — тихо спросила Искорка.
«Селестия не допустила этого», — серьезно ответила Твайлайт. «И я вижу в этом знак». В дверь забарабанили чьи-то неторопливые копыта. Алевтина потянула за ручку. На пороге возник хвостик.
«Мамка просила напомнить», — задыхавшись, проговорил он, — «что праздник начинается прямо сейчас».
Мы переглянулись и встали. Праздник. Хороший финал для длинной и печальной истории.